Ильинского. Илья Смирнов обещал книгу про тяжелую жизнь творческой интеллигенции в 17 веке. И я листаю составленные Марией Николаевой словарь иконописцев и живописцев Оружейной палаты. Замечаю, что жизнь художников была не столько нелегкая, сколько, мягко выражаясь, неспокойная. Вот 2 октября 1690 года иконописец Иван Медведев приставил, то есть, согласно прилагаемому в конце словарику, вызвал в суд своего коллегу Якова Прохорова по обвинению в том, что тот сорвал с его Ивана жены через окно жемчужный кокошник ценой в 10 рублей. Потом в стрелецкий приказ стрельцы привели 2 иконописцев, Тимофея Яковлева и Ивана Владимирова. И Яковлев сказал, что Иван сорвал с него шапку с соболем на Лубянке, на Вознесение, а в шапке были деньги и кипарисные складни. Владимиров возражал, что Тимофей ему сам заложил эту шапку 6 недель назад. Осмотр показал, что в борьбе за шапку пострадали оба. Как у Яковлева, так и у Владимирова имелись царапины, ушибы и выдранные волосы. Или Афросинья сообщила, что купивший на ее дворе в Якиманской улице хоромное строение иконописец Степан Благушин привез туда ваза 3 вина и торгует им.
И много такой криминальной хроники. Ученик Кузьма Васильев жалуется на своего учителя, что тот его держал на цепи. И уж совсем безобразие, когда стольник Федор Стрешнев отправил своего человека дворового к брату, а на Арбате этого человека встретил иконник Третьяк Гаврилов сотоварищи. Избили, ограбили, отняв ценности и деньги, видимо, хозяйские. Тут ожидаешь суровые расправы. На кого, точнее, на что руку поднял? Но удивительное дело, конфликт знатного дворянина и художника заканчивается мировым соглашением. Поговоря меж себя, сыскався вправду полюбовно. И тут для билетриста, который взялся бы разрабатывать столь нетипичный для сословного общества сюжет, открывается широкое поле версий. Может, и не было никакого нападения на слугу, а ценности пропали как-то совсем по-другому? В пользу художников закончился и конфликт с дворовыми людьми княгини Звенигородской, за которых вступилась сама княгиня. Очень много дел о ссорах между мастерами и учениками и о частных заказах. Например, 1 июля 1665 года иконописец Тимофей Чертенок подрядился у Гаврила, Юрьева сына Наумова, написать летним временем на его столовой липовой доске Александрею, то есть подвиги Александра Македонского, 58 мест, а с обратной стороны изобразить шахматы, в оплату получить продукты, муку, вино, крупы и свиное сало. 19 октября 1666 года Наумов подал челобитную, в которой жаловался, что Тимофей доску написал худым письмом, по краям не нарисовал травы, то есть узоры, и не сделал подписи. На что Тимофей возражал, что доска у него написана добрым письмом, а чего не сделал, того и не было прописано в условиях сделки.
У вас не создается впечатление, что и 350 лет назад художники тоже привлекали к себе внимание скандалами?
На этот вопрос нам отвечает профессор Сергей Константинович Богоявленский. Во введении к словарю приводится его мысль, что сведения о быте и нравах мещан того времени – удается почерпнуть только из одного источника – судных дел, которые, цитирую, «слишком редко говорят о добродетелях и слишком часто и много о пороках». Положительные качества не нашли отражения ни в расспросных речах, ни в приговорах. В общем, специфика источника и специфика самого издания, которое начинается как раз со ссылок на многочисленные работы, посвященные именно творчеству художников XVII века, их произведениям. А Марию Валентиновну Николаеву интересовала внеслужебная сфера жизни, те реалии быта, в которых протекала в Москве в XVII веке жизнь штатных, жалованных и подведомственных, кормовых мастеров.
По-нашему будет фрилансеров.
Примерно так, вольных мастеров. Ну и далее, цитирую, проявить специфику обитания в столичном городе категории населения, главным занятием которой было творческое ремесло, показать перипетии их жизненного пути. И получилось масштабное исследование, фактически полный охват соответствующего цеха, мастеров и учеников по всем следам, оставленным ими в архивах. Это более 300 биографий. Конечно, пример, как надо исследовать общество, чтобы получать реальные достоверные результаты, а не заказные и случайные, характерные для современной социологии. В качестве дополнения книга содержит еще 3 статьи о тех районах Москвы, где происходили события, об иконных, Бронной и о Мещанской слободе.
И насколько хорошо жилось там художникам-фрилансерам?
По тем временам неплохо, а уж жалованным мастерам тем более хорошо. Ну вот один из многих примеров. Вдова гостиной «Сотни», Панкратьева Аксинья Иванова дочь, продала живописного письма ученику Федору Васильеву двор на Большой Мясницкой улице за 300 рублей. Это огромные деньги. Ну а домовладение с каменными палатами Симона Ушакова в районе Варварки в Посольской улице, цена которого превышала 2000 рублей, стала одним из украшений Москвы. Автор признает, что собранный материал, цитирую, свидетельствует о преференциях, которые давала служебная принадлежность жалованных и кормовых мастеров к оружейной палате, а также об особых привилегиях при решении исковых дел для тех из них, кто находился в данный момент на работе по царскому заказу, о пожалованиях на покрытие личных расходов. Руководство палаты, как правило, выделяло в таких случаях деньги или продукты, безвозмездные ссуды на покупку двора или дома, на восстановление пострадавших в пожарах построек. Вот живописного письма ученик Иван Богданов подал челобитную о пожаловании ему по случаю рождения ребенка Инны Кристины. Из оружейной палаты челобитчику велено было выдать ведро вина, два ведра пива, осетра и пол осьмины пшеничной муки, ну, больше 50 литров.
Это что-то похожее на праздничный заказ при советской власти.
Или ученик Лазарь Бельский просил пожаловать ему на именины для скудости. «Чем государю Бог изволит?» Бог изволил выдать полот ветчины и осьмину пшеничной муки. Престарелый знаменщик – это художник, который делал разметку и прорисовку композиции. Иван Соловей просил постричь его безовкладно, то есть бесплатно, в больничный Федоровский монастырь, вроде как в Дом ветеранов. Просьбу уважили. 6 января 1669 года боярин и оружничий Хитрово приказал дать Зубову на дворовое строение 30 рублей, однако в памяти было оговорено, что иным то не в образец, для того, что он мастер добрый в иконном художестве, но иные получали намного больше. Дворовая покупка живописца, выехавшего в Россию из Новой Джульфы, армянской колонии в Персии, Ивана Салтанова, на Поганом, переименованном в Чистый пруду, стоило 600 рублей. При этом половину дали из казны. Начальство шло навстречу мастерам в самых разных делах. От выделения земли под жилищное строительство, причем поближе, чтобы в дальней ходьбе государеву делу мешкоты не было, до освобождения от караульной повинности, поскольку они беспрестанно и безотходно пишут государево иконное и стенное письмо. И сами художники проявляли в житейских делах изрядную творческую фантазию.
Поскольку речь идет о получении денег из бюджета, наверное, уместнее было бы сказать, что они проявляли изрядную изворотливость.
Можно было бы сказать креативную фантазию, но не могу я применить это словечко к Симону Федоровичу Ушакову. Между тем, именно он обращался к начальству с таким проникновенным обращением. Есть у него дворишко в Китай-городе, но малое и в грязи. Потому просит пожаловать ему. Для красоты святые церкви святых икон начертания и всечестные печати, первообразные красоты Христа Бога нашего и учащимся сего скорого писания, отверзающего ум наш, двор, на котором в последнее время ставили из посольского приказа приезжих иноземцев. Убедительно сформулировано, правда? Но чрезвычайно высокопарный религиозный текст, сводящийся к тому, что ему нужен двор, причем очень хороший, на котором ставили послов иностранных.
Понятно.
Ну, а его коллега Иван Артемьевич Безмин в свободное от искусства время просто замучил соседей. Его досье выглядит так. О ссоре с соседом, мастером строчного дела Андреевым, о земельных притязаниях к соседям Портнову Иванову и Шапочнику Леонтьеву, о новых земельных претензиях к Шапочнику Леонтьеву, о земельных притязаниях к станочному мастеру Кузовлеву, о споре с соседями по границам земельного участка. Вот человек, который так убедительно изобразил страшный суд, в быту вел себя совсем не по-христиански, рискуя попасть в самый нижний ярус собственного произведения. Но хотелось бы подчеркнуть принципиальное отличие старинных художников от актуальных. Первые могли скандалить и дебоширить, но в свободное время. А в основном были заняты все-таки добрым письмом, трудом высококвалифицированным и достаточно тяжелым. Так что, например, жители иконной слободы столкнулись в конце 17 века с посягательствами на землю, на которой честно поселились и обустроились, потому что процедуру официального оформления своих дворовладений не довели до конца, то есть не получили на руки так называемые данные грамоты. Поскольку за многими их великих государей делами бить челом о данных и ходить за ними им было некогда, переводя на современный язык, оказались без правильно оформленных свидетельств о собственности, за которыми, как видите, и в 17 веке нужно было побегать и потолкаться в очередях, и как раз у художников на это могло не хватить времени и сил. Мы, конечно, во многом превзошли прапрадедов, живших 3 с лишним столетия тому назад, но кое в чем прогресса незаметна, скорее наоборот. Но никому в 17 веке не пришло бы в голову объявить человека художником только за то, что он скандалит и дебоширит.
Я бы обратила внимание на то, что в книге очень ярко, порой просто художественно показано отношение простых людей с государственными инстанциями. Своеобразная терминология, порядок рассмотрения дел, распределение обязанностей между ведомствами, очень странное с точки зрения 21 века. В земском приказе была выдана память лесным целовальникам с предписанием оценить по Христове евангельской непорочной заповеди ежеей-ей двор в Галутвинской слободе.
По поводу терминологии есть замечания к составителям и редакторам. Вот далеко не все непонятные слова, профессионализмы, архаизмы, встречающиеся в статьях, вошли в толковый допетровский словарик, вот тот, который в конце для бестолковых современных читателей. Думаю, следовало под конец работы дать готовый текст на прочтение кому-нибудь из знакомых неспециалистов, чтобы он карандашом пометил все слова, требующие перевода. Что касается отношений человека с государством. При несомненной грубости нравов допетровской Руси все-таки заметно стремление решать конфликты по закону, правовым путем. Даже иск боярина Якова Никитича Адоевского к мастеру Макару Потапову, ну, к простому ремесленнику по понятиям феодального общества, рассматривался по существу, а не по принципу «я начальник, ты дурак». И это серьезный аргумент против распространенного представления о русском обществе, которое где отличалось от западноевропейского именно тем, что там правосознание и правовое государство, а здесь испокон веку наоборот. Реальность, как водится, сложнее таких простеньких схем цивилизационного подхода. Ну и по поводу того, что у прапрапрадедов тоже есть чему поучиться. В связи с активно обсуждавшимся возвращением в Уголовный кодекс статьи о клевете, обращаю внимание на старинный термин «бесчестие». Из той самой своеобразной терминологии, о которой вы говорили. К бесчестью относили как оскорбление действием, так и всякого рода ложные челобития, ложные показания, поклепные иски, оскорбление непригожим словом. Так вот, дела о бесчестии, посадских, подьячих и иных чинов, получавших государево денежное жалование, рассматривались обычно в судебном порядке, а бесчестие им возмещалось размером их окладов, править бесчестие по их окладам. То есть, переводя на современный язык, чем больше человек получает, тем больше ему положена компенсация за поклеп или оскорбление. А бесчестие непригожим словом жен, дочерей девок или неверстанного сына по суду наказывалось, соответственно, двойным, четверным и половинным окладом мужа или отца. По-моему, восстановление этого замечательного порядка могло бы, во-первых, стимулировать граждан, особенно государственных служащих, к выведению своих доходов из тени на свет Божий.
А что такое неверстанный сын?
Не поступивший на службу.
Тогда следующий вопрос. Я боюсь, что по реальным доходам оскорбителю вовек, в общем-то, не расплатиться было.
Что ж, оставим эту проблему освоения допетровского опыта, открытой перед современными законодателями. Автора и издательства «Древлехранилище» поблагодарим за увлекательное путешествие в 17 век.
Мы с Ильей Смирновым говорили о книге «Словарь иконописцев и живописцев Оружейной палаты». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.